Добрый вечер, дорогие друзья. Начинается передача, которая называется «Гонопольская правда». Дальше с новостей и мнений. Сегодня парадокс заключается в том, что мнений очень много, а новостей пока мало. Ну, давайте начнем с официоза, потому что все-таки, как ни крути, официоз как бы, ну, хотя бы будем знать, что происходит. Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должен обсудить с Дональдом Трампом и европейскими лидерами пути мирного урегулирования российско-украинской войны. Визит Зеленского происходит через 6 месяцев после предыдущего февраля, который перерос в ссору и завершился тем, что украинская делегация досрочно покинула Белый дом. Помните, даже не пообедали. Тогда в американской администрации Зеленского критиковали, в частности, за то, что он не надел костюм. На этот раз президент Украины также прибыл не в традиционном костюме, без галстука. На нем была черная рубашка и черный пиджак. Я вам уже говорил, что украинские модельеры сделали очень хороший такой вариант, военизированный, но такая, но он светский. Светский, очень-очень хорошо сделан. Сначала в Белом доме состоится двусторонняя встреча между украинской и американской делегациями. Затем состоятся более широкие переговоры с участием лидеров Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, президента Еврокомиссии, генсека НАТО. Европейские лидеры надеются, что их присутствие в Белом доме станет мощным жестом солидарности с Украиной. Ожидается, что они будут обсуждать вот это вот внимание. Вот это наконец-то, ну, шучу, конечно, Гонопольского услышали и поняли, что самый главный вопрос, независимо от того, кто, кому, какие будут отдавать территории, вообще будут ли отдавать и что будет происходить, самое главное – это вопрос безопасности Украины. Можно, конечно, сказать, что того, что останется, ну, остается вполне достаточно, даже если к ужасу нашему и к горечи будут отдавать какие-то территории там Донецкой и Луганской области. Как защитить Украину? Как сделать невозможным в дальнейшем дальнейшее возможное нападение Российской Федерации? Вот это будет обсуждаться. Конечно, кроме этого, мы понимаем, что они приехали как тяжеловесы. Они действительно европейские, но тяжеловесы. Преуменьшать их авторитет, их значение невозможно. И Трампу придется с этим считаться, потому что он хотел там что-то Гренландию забрать или что там он хотел забрать. Но ему ответили, что он ничего не заберет. И вообще как-то он свой пыл в отношении Европы ограничил. Поэтому тут несколько ролей или ролей. Первое – это выразить мощным своим приездом такую общую солидарность. Второе – показать товарищу Путину, которому в принципе все равно, но ему не все равно, что Украина не одна и что по-всякому все может быть. Вообще в этой жизни по-всякому все может быть, и в этой войне тоже. Третья история – уберечь Зеленского от неправильного общения с Дональдом Трампом, начиная от нормального костюма и заканчивая фразами «Ну ты, рыжий козел, ты чего там торгуешь за моей спиной украинскими территориями?» Ну вот это вот желательно не говорить. Ну и будут некоторые общие вопросы, которые, я так понимаю, которые подготовлены. Это действительно такой срочный, но абсолютно подготовленный визит. Переговоры в Белом доме в понедельник проходят вслед за саммитом лидеров США и России на Аляске 15 августа, после которого американская сторона считает, что появился реальный шанс заключить мирное соглашение с Российской Федерацией завершить войну в Украине. Теперь разные новости, самые разные, так сказать, показывающие с одной, с другой, с третьей стороны, что происходит. Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом. Он рассказал, что перед встречей с Трампом в Белом доме он провел консультации с европейскими лидерами, во время которых обсуждал совместные шаги по достижению мира и гарантии безопасности для Украины. По словам, сейчас будет много воды, но я обязан вам это прочитать, потому что это официальная новость. По словам президента, основная цель сейчас – надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. Важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии, от новых захватнических попыток, поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок. На встрече присутствовала куча людей. Украина готова к реальному перемирию, установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир, подытожил Зеленский. BBC узнали, кто будет в овальном кабинете во время переговоров. На встрече лидеров США и Украины в овальном кабинете будут 5 представителей американской стороны, кроме самого Трампа, а с Зеленским будут 2 топ-чиновника. Он имеет подтверждение BBC от Белого дома о составе американской делегации на переговорах. В овальном кабинете будут вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, спецпредставитель Стив Виткоф и спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог. Ну, последнее для нас с вами очень важно. С украинской стороны будет глава офиса президента Ермак и председатель Совета нацбезопасности и обороны Умеров. Перед этим европейские лидеры все дружно приехали в украинское посольство, немаленькое в Вашингтоне, и у них там было совещание. До этого еще в Вашингтоне была встреча Зеленского с Китом Келлогом, что тоже хорошо. Значит, нефтепровод «Дружба», ну, там сейчас в бешенстве Орбан, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции Никольская в Тамбовской области России. Вспыхнул пожар, перекачка нефти полностью остановлена. Ну, нефть идет в Венгрию, а, так сказать, это на самом деле, ну, такое... обучение приличиям Орбана и Фица. Но очень красиво сказано. Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала России с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Что интересно, что был удар ответный. Я вот только не знаю, что было в начале, что первое, что второе. Опять русские ударили по Одесской области по перекачивающей азербайджанской станции Сокар. Я не думаю, что это очень понравится Алиеву. Трамп планирует позвонить Путину после переговоров с Зеленским. И вот Зеленский заговорил о выборах в Украине. Президент Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что выборы в Украине можно провести только при условии наступления полного мира и гарантии безопасности. Да, конечно, мы должны провести выборы, но все это должно быть в безопасности, в безопасных условиях. Мы должны работать в Верховной Раде, ведь во время военного положения мы не можем провести выборов. По его словам, Украине для проведения выборов нужны гарантии безопасности, полный мир в небе, на земле и на море для того, чтобы люди могли осуществить свое волеизъявление. Все это должно быть законным способом. Такое подталкивание. Путину, конечно, плевать, но тем не менее. Хочешь сменить Зеленского? Давай. Мне понравилось смешной заголовок. Помните, там Путин, узнав о чем-то там, сломал в руках карандаш. В стиле этого. Трамп был на грани срыва переговоров на Аляске, когда Путин захотел всю Донецкую область. Как-то так он был на грани срыва, но срыва не было. Он был готов досрочно завершить переговоры из-за неуступчивости последнего в отношении желания аннексировать всю Донецкую область. Путин выдвинул максималистские требования в отношении украинских территорий, в отношении Донецкой области, в частности, где Россия контролирует примерно 75% территории. Путин требовал... Дальше смешно. Понимаете, такое, Путин требовал, что хочет получить контроль над всей областью, и в какой-то момент был настолько непреклонен в своем требовании, что Трамп был готов прервать переговоры. «Если дело в Донецке и нет никаких уступок, нам не следует это затягивать», цитирует слова Трампа Путину один из собеседников издания. А вот дальше идет абсолютно загадочная фраза, которая мне абсолютно непонятна. По сообщениям, после этого Путин якобы отступил от своего требования. Вы меня простите, я не очень понимаю, куда он отступил. Он требует, чтобы украинские войска полностью вышли из Донецкой и Луганской областей до административных границ. Так в чем он уступил? Я не очень понял. Красиво, да. Только Трамп мог тоже сломать ручку или карандашик. Мы обеспечим, чтобы это работало. Еще раз, цитаты, которые я вам даю, это уже в то время, когда Зеленский сидит с Трампом в Белом доме, там, где его чморили. На вопрос, готов ли президент США отправить американских миротворцев в Украину в рамках мирного соглашения, Трамп не подтвердил и не опроверг это. Он ответил, что американцы будут сотрудничать с Украиной и Россией, чтобы обеспечить долгосрочный мир. Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы будем заботиться о том, чтобы, если будет мир, он был длительным. Это очень долгосрочное дело. Мы не говорим о двухлетнем мире, после которого мы снова окажемся в этом хаосе. Мы будем заботиться о том, чтобы все было хорошо. Мы будем работать с Россией. Мы будем работать с Украиной. Мы обеспечим, чтобы это сработало. В ответ на уточняющий вопрос, какими могут быть гарантии безопасности Украины со стороны США? Трамп сказал, что мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня. Как известно, после встречи с Зеленским начнутся более широкие переговоры с европейскими лидерами о потенциальных гарантиях безопасности. Мы также встречаемся с семью, это он говорит, крупными лидерами крупных стран и будем говорить об этом. Все они будут вовлечены, но будет много помощи. Что касается безопасности, то помощь будет значительной, все будет хорошо. Он добавил, что европейские страны являются первой линией обороны, но США также будут помогать. Мы будем вовлечены, сказал он. Я смотрю последнее. Хорошо. Идем дальше. Теперь то, что я засейвил для вас. И мы сейчас с вами по этому пройдемся. Там много интересной информации. Американский журналист Брайан Гленн, который в феврале упрекнул Зеленского за отсутствие костюма, извинился перед ним. Журналист, то есть он снова был в кабинете. Журналист, вы выглядите чудесно в этом костюме, Трамп. Это тот самый человек, который напал на вас в прошлый раз, Зеленский. Я помню это. Вы в том же самом костюме, а я свой сменил. Deutsche Welle. Трамп обещает мощные гарантии безопасности для Украины и много помощи. Будет много, очень много помощи в вопросах безопасности. Это будет хорошо. На вопрос, сколько помощи Вашингтон еще готов передать Киеву, Трамп сказал: «Мы сейчас ничего не даем Украине, мы продаем оружие». Он также заявил, что он не хочет никаких прекращений огня, а хочет перемирия и долгосрочного мира. Владимир Зеленский заявил о готовности провести в Украине выборы президента. Если будет заключен мирный договор и будет достигнута договоренность о гарантиях безопасности. Трамп сказал, что созвонится с Путиным после сегодняшней встречи с Зеленским и европейским лидером. «Я люблю украинцев, я люблю всех людей, я люблю россиян, я хочу остановить эту войну». Политики удалились на двусторонние переговоры. Ну, то есть они сначала все вот сидели в овальном кабинете, а после этого пошли на переговоры. Министр иностранных дел Польши Сикорский кое-что напоминает. Для справки. С 1994 года Украина уже имеет гарантии безопасности и неприкосновенности также от России. Кроме этого, 22 числа, вернее, в 2004 году, 22, Владимир Путин торжественно ратифицировал договор про российско-украинскую границу. Достаточно уважать эти законы, и война закончится. Ну, как видим. Пишет Марат Гильман. Марат Гильман, ну, его вы знаете очень хорошо. Он ведь из Молдовы сам, из Кишинева. По-моему, из Кишинева. Он все время ездит в Кишинев. Там, ну вот знаете, тянет его на родину. Но они гордятся тем, потому что он все-таки выдающийся человек. В этот момент, пишет Марат Гельман, когда лидеры всей Европы стали рядом с Украиной, отменили отпуска и дела, прилетели в Вашингтон. Мне кажется, это невероятно воодушевляюще. Как, впрочем, и воодушевляюще от Воды Shell Complete, который сделал донат, пробив омерту, закон молчания вокруг моего эфира. Он стал, подписался на 2 месяца. Спасибо вам большое, мой дорогой. Встречаемся в субботу в обязательном порядке, как обычно. Благодарю вас. Не знаю, что будет завтра, не знаю, какие еще предстоят испытания, но завтрашний день, 19 августа, День Европы. Уже понятно, что Украина отстояла свою государственность и что она неотъемлемая часть Европы. Сейчас такой момент наступил, что нам на время надо переставать давать оценки тем или иным событиям. Здесь не может быть правильных или неправильных решений. Здесь важно, что это решение принимается Украиной в кругу единомышленников, тех, с кем строить будущее. И я, конечно же, горжусь маленькой Молдовой, которая тоже стала рядом. И теми россиянами, которые помогали Украине, я тоже горжусь. Это не так уж просто пройти своего, против своего государства. Очень непросто. Поэтому это небольшая, но не такая уж и маленькая по численности России. Россия без территории тоже часть Европы. Извините за пафос. Я, собственно, хотел сказать, что каким бы ни было завтрашнее решение, его надо принять как единственно верное. Но мы не будем ограничиваться, как вам сказать, мы не забываем, что Российская Федерация – страна шизанутая сейчас. И то, что там происходит, оно идет по своим законам. Понимаете, мы вот как-то говорим сейчас исключительно про вот эту вот одну такую историю, и она действительно самая главная. Но вот вопрос, а что поделывает Государственная Дума? А я вам сейчас расскажу, что поделывает Государственная Дума. Депутатка Роднина, она депутат Государственной Думы, на этот раз предложила прекратить выдавать гражданам пенсии, прекратить, как она сказала, иждивенчество и всем содержать себя самостоятельно, пишет Елена Зелинская. Обсуждать уровень ее умственных способностей бессмысленно, как и объяснять государственному деятелю выражение «пенсионные накопления». Она всего лишь повторяет распространенное мнение. Большинство считает пенсию подачком, подарком со стороны власти. Я не спешила бы людей обвинять в финансовой неграмотности. Государство столько раз отбирало деньги у граждан под разным видом, конфискация, займы, обмен, что трудиться, запоминать, почему это дали, а это отобрали, нет нужды. И, между прочим, заявление типа этого Родниной только укрепляет эту уверенность. Отобрат могут все и в любой момент. Смешно слушать про ваши пенсионные накопления. Ну, эту паршивую уродину, конечно, как говорит Шендерович, в любом нормальном государстве отозвали бы, вышвырнули бы, и на этом все закончилось. Ну, мы имеем дело с другим государством, да, как бы. Чуть-чуть. Что поделать? Так, а вот теперь я захожу в раздел, где я засейвил вас. В основном я это читал вам новости. Ну, понимаете, новостей таких прорывных нет. Я напоминаю, что у меня с 11 часов по киевскому времени начнется мой стрим по-украински. Мы еще не решили, он будет только на прямом или будет идти и в моем ютубе тоже. Там есть некоторые технические истории, которые мне надо решить с ребятами с прямого канала. Но это будет где-то часовая передача, где мы... Решили, Роберт пишет, решили. Ну, раз решили, значит, он здесь. То есть мы закончим в 10. Мы закончим в 10. Где-то вот так. После этого часовой перерыв. И после этого в 11 начнется этот стрим. Это такой эксперимент. Вы знаете, тут вот как бы в этом слоте, вот я это называю слот, ну, не знаю, вот это вот, вот эти передачи, они у меня русскоязычные, но вы знаете, я еще делаю украиноязычные передачи, но они идут не в этом слоте. Они идут как бы отдельно. А тут вот будет такая вставная передача. Ну, ничего, она будет по-украински, но я думаю, вы все поймете. Будем подводить итоги, потому что 11 часов... это уже будет, то есть 11 по Киеву, это уже будет такое время, когда будут какие-то новости, может быть, кто-то чего-то выступит, чего-то скажет, какие-то сливы будут и так далее. Может, Бандеровец что-то такое произнесет. Посмотрим. Хотя Бандеровец, вы знаете, он выдерживает паузу и делает это на следующий день или даже через день. Ну, давайте теперь мы с вами посмотрим на некоторые важные вещи, которые я засейвил. Я не часто читаю Марка Солонина, но в этот раз читаю, потому что у него он анализирует. Нет, сегодня в 23 часа. Я просто говорю 11 по старинке. Стрим будет сегодня в 23 часа. Марк Солонин. Мой анализ и прогноз. Участников переговоров в Вашингтоне будет 3. Мой прогноз по действиям каждого из них. Движемся от простого к сложному. Будет следующим образом. Первое. Зеленский. Тут все предельно ясно. У Владимира Александровича есть ровно 2 варианта действий. Или занять предельно неуступчивую позицию. Вершка не отдадим, украинская земля не продается. Или исчезнуть с политического поля. То есть подать в отставку. Благо безупречный повод есть. С 20 мая прошлого года и уехать далеко и навсегда. Не знаю, почему он так пишет. Еще раз, я вам просто читаю. Вот почему у него нет третьего варианта отказаться и продолжать освободительную войну, я не понимаю. Но Солонин считает так. Ну, пусть считает. Из того угла, в который он себя загнал, третьего выхода нет. А так как по состоянию на 15.00 18 августа Владимир Александрович в отставку не ушел, то значит реализуется первый вариант. Вероятность такого развития событий оцениваю в 95%. То есть вершка не отдадим, украинская земля не продается. Я не оцениваю это в столь большую цифру. Второй человек – Трамп. Трамп стал союзником Путина. Даже не так. Трамп изо всех сил старается сделать Путина своим союзником. Поэтому он, Трамп, и далее будет давить на жертву агрессии, а не на агрессора. Ни Украина, ни Европа не имеют действенных рычагов воздействия на Трампа. Слушайте, удивительные вещи пишет этот человек. Ну, извините, раз уж я начал его читать, давайте я прочитаю. Дело в том, что я не читал, я просто увидел. Марк Солонин, мнение, я засейвил. На мой взгляд, ахинея полная. Изменить его позицию, Трампа, теоретически, могут только граждане США, избиратели, которых Трамп обманул. Да, именно обманул. Он обещал закончить войну за 24 часа, но никогда не объяснял, что за 24 часа надеется додавить жертву агрессии на принятие противоправных и аморальных требований агрессора. А так как по состоянию на 15.00 18 августа никаких даже малейших признаков активного недовольства граждан США и тамошней политической элиты нет, то позиция Трампа будет то же самое, что и 2 дня назад. Президент США выполнил функции почтальона, передающего хотелки Путина. Вероятность такого события оцениваю 80%. Оставшиеся 20% оставлю на то, что недовольство элит уже есть, но мы этого в публичном поле пока не видим. Европа. Вот тут полная непонятка. С одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, Европа не отделена от путинской России 2 океанами. У Европы есть личный опыт знакомства с русским сапогом. С другой стороны, разнеженная, сонная, импотентная, даже и в прямом и в физиологическом смысле этого слова, рождаемость. Смотри, рождаемость. Европа кажется малопригодной для военной мобилизации. Мой неуверенный прогноз. Они будут очень громко возмущаться, объяснять Трампу, что он не прав, но объяснить не удастся, так как в голове у Трампа другая картина мира, а сколь-нибудь компетентных советников он разогнал уже давно. Четвертое. В результате встреча и на этот раз закончится ничем. Состоялся большой откровенный разговор, в скобках. Вероятность такого развития событий оцениваю в 70%, оставшиеся 30% оставляю на что у европейцев страх пересилит лень. Такое бывает. В целом этот дипломатический провал создаст принципиально новую ситуацию, в которой Украине и Европе предстоит вырабатывать новый модус операнди. Именно операнди, ибо старая вивенди закончилась. Термин «вероятность» едва ли приложим к единичному событию, но использовать букмекерский термин «ставки» к ситуации кровопролитной войны неуместно. Так он написал. Марк Солонин. Свежее от Владимира Пастухова. Если помните, вчера был такой очень жесткий текст его. Когда мне было лет 14, наши крымские друзья в Ливадийском сарае, которых я коротал жаркие месяцы летних каникул, дали мне почитать на ночь «Один день Ивана Денисовича» и письмо Федора Раскольникова. С этого момента 20 лет я жадно и непрерывно читал все, что мог найти про культ личности, большой террор и преступления сталинского режима. В середине 90-х страна догнала меня, погрузившись с головой в тюремную прозу. Но ровно в этот момент я перестал думать о Сталине. Не потому, что полюбил его, отнюдь. Я просто классифицировал в своей голове, отвел ему соответствующее место и потерял к нему интерес. Точно так же с определенного момента я перестал читать обличительные статьи о Путине. Поток морализующих статей по итогам встречи Путина с Трампом вызывает у меня лишь раздражение и желание побыстрее продраться через бурлящие воды пролива имени капитана Очевидность, несущиеся нас из моря ярости в океан апатии. Я уже хочу поскорее воспарить над тихой гладью бытия, чтобы ничей визг не мешал мне думать. По итогам бессонной ночи я окончательно пришел к выводу, морально приемлемого выхода из ситуации просто не существует. Либо мы предаем принципы, которые проповедовали последние 100 лет, либо влезаем в игру с открытым финалом, где не нулевой опцией является ядерная катастрофа. При этом не факт, что даже ценой предательства принципов эту катастрофу можно предотвратить. У нас есть шанс сохранить какое-то количество жизней в моменте, но есть опасения, что именно поэтому мы впоследствии заплатим за компромисс еще большими жертвами, и нет такого искусственного интеллекта, который бы более-менее достоверно рассчитал для нас риски. Мы можем отдать часть территории Украины в надежде спасти целое. Но это может оказаться лишь прелюдией к захвату целого иным, уже не военным, хоть даже и военным, но более изощренным способом, потому что вдруг обнаружится, что целое без этой части было нежизнеспособным, а территориальная ампутация неминуемо ведет к политическому сепсису всего организма. Тут я с ним не согласен. Крым, и давайте не Крым, Донбасс давно перестал быть болевой точкой для украинских граждан. То есть да, это Украина, все понятно. Но дело в том, что страдать, чтобы как-то, не знаю, понимаете, когда что-то очень долго, то перестаешь это замечать. Крым и Донбасс слишком долго, чтобы каждый день о них думать. Это не значит, что кто-то их отдает России. Понимаете? Но целое без части. Ну, так можно как бы образно говорить, да, но... Мы думаем, что можно изобрести какие-то священные гарантии для оставшейся Украины в случае ее частичной капитуляции, но прекрасно понимаем, что в мире, где не осталось ничего святого, никаких гарантий ни для кого быть по определению не может. Единственная гарантия для Украины – это способность ВСУ держать фронт, ныне присный во веки веков. Ну и простите меня, если действительно будут введены войска западные, ну вот вы знаете, Макрон там не вынужден сказать, распинался. Я днем сегодня говорил, почему я так говорю. Другие страны на территории Украины, ну тогда, но пройдет еще долгое, я не знаю сколько, десятилетие, может 20, 30, 50 лет, пока с Россией произойдут необратимые процессы, и она больше не сможет и не захочет воевать. Я никогда не был в фан-клубе Зеленского, ни разу не видел ни одной передачи 95-го квартала, с трудом посмотрел несколько серий «Слуги народа», сомневался как в целесообразности его президентства, так и его эффективности в качестве президента. Но я выражаю ему сегодня глубокое сочувствие и поддержку. В конечном счете он оказался человеком, которому придется принять сегодня окончательное решение за всех. Путин и Трамп сгрузили это на него. Я не считаю его святым, но уверен, что в этот момент он не будет уже думать о сохранении власти и даже о сохранении жизни. Под таким давлением человек перерождается. Красиво. В течение суток Зеленскому предстоит либо принять то, что он не в состоянии изменить, либо отвергнуть то, что он считает возможным изменить, и лишь он один в ответе за то, чтобы правильно определить, где проходит граница между первым и вторым. Никакая разведка, никакая аналитика, ничей мудрый совет ему в этом уже не помогут. Это тоже неправда. Потому что у него есть советники, и это не только Ермак. У него есть европейские лидеры, которые приехали, и их как бы... Ну, Пастухов пишет о моральном императиве. Это важная вещь. Понимаете? Но Зеленский не маленький ребенок. Я сегодня и в дневной передаче, и в у меня еще была передача на канале «Киев». Я сказал, что Зеленскому придется принять решение, после этого уйти в отставку. Не потому, что он чего-то такое невероятно ужасное совершил. Просто с таким грузом дальше быть президентом невозможно. Ну, то есть он некоторое время будет президентом, но я уверен, что, понимаете, он, ну, он победителей выбирает, а он здесь не победитель. Я не буду сейчас определять, в чем он виноват, почему. Дело не в этом. Просто что есть, то есть. Вы помните, я говорил, его лозунг был: победитель должен быть один. И мы знаем, кто. А Ганопольский говорил, что бывает ситуация, когда ты проиграешь, и ты проиграешь, и тоже будет, ты будешь один. Понимаете? Может быть, именно сейчас, хотя вряд ли, я знаю Зеленского. Я его чувствую. Это не тот Зеленский, который с внешней стороны, а тот, который я вам много объяснял, с внутренней. Он так и не сделал правительство национального единства. Он решил играть один. Вот он и играет. Я не хочу сказать слово «доигрался». Это неправильно. Ему сейчас сложно. Кроме того, он же не является автором злодейского нападения Путина на Украину. Но история определит, все ли он правильно делал, Зеленский, для того, чтобы не возникла такая ситуация. И стоило ли столько сил тратить на умиротворение его политического врага Порошенко? Может быть, нужно было другим чем-то заниматься? Но это ладно. Помогут советы Зеленскому. Туда приехали очень опытные люди. За оставшиеся несколько часов его интуиция должна подсказать ему, является ли помощь европейцев чем-то реальным, на что можно опереться для продолжения войны, есть ли у него собственный ресурс, чтобы сдвинуть Путина с его мертвой позиции по Донбассу, готов ли Трамп просто отойти, или он начинает оказывать давление на Украину и лично на Зеленского не только по понятиям, но и по беспределу. Что бы он ни выбрал, я не брошу в него камень. Сегодня он один, снова на сцене, а все мы снова в партере, но нам больше не смешно. Красивый финал, но я бы не сказал, что украинское общество и, например, украинская армия, что они в партере. Это Зеленский в партере. А украинская армия на сцене. И украинское общество на сцене, которое вышло с картонками. Только эти картонки заставили Зеленского мгновенно развернуться на 180 градусов. Еще раз, не время сейчас на эту тему говорить, но тем не менее. Идем дальше. Пишет Наталья Яшин. Вообще-то у меня такое ощущение, что Наталья Яшин, она вообще в Израиле находится. Но пишет про Соединенные Штаты. Прилетели, но это мне кажется, я не знаю, где она. Прилетели все. Сейчас в Вашингтоне присутствуют все самые авторитетные руководители Европы. Германия, Великобритания, Франция, Италия, крупнейшие европейские экономики. Их руководители присутствуют. Урсула, президент ЕС. Здесь Марк Рютте, глава НАТО. Есть руководитель Объединенных Европейской Армии присутствует. И вишенка на торте – президент Финляндии. Между нами говоря, Финляндия самая подготовленная к битве с Россией страна Европы. Население 5 миллионов, мобилизационный резерв 2 миллиона. И эти 2 миллиона прошли военную подготовку 2 миллиона. Количество мест в бомбоубежище более 5 миллионов. Если в Европе есть страна, которая видит Россию насквозь, то это Финляндия. Она с 1939 года видит Россию насквозь и готовится к войне с Россией. Вот Ступ, президент Финляндии, прилетел в США помогать Украине. Европейские лидеры попросили Зеленского встретиться с ними до встречи с Трампом. Знаете, что мне это напоминает? Боксерский поединок, и команда тренеров перед боем дает последние советы своему боксеру. Можно ручаться, что советовать они будут что-то такое. Двоеточие. Тут смешно. Не ругайся матом, не обзывай Путина последними словами, не говори впрямую, что ты думаешь про Россию, восхищайся Трампом как можно чаще, мило улыбайся и соглашайся. Если нельзя соглашаться, все равно улыбайся. Присутствие всех европейских лидеров – это демонстрация. Демонстрация единства в поддержке Украины. В Евросоюзе 27 стран плюс Великобритания. Абсолютно их единство в таком опасном вопросе, как противодействие с Россией. Это чудо. Зловредный клоп Орбан не в счет, он ничтожен. В США прилетела команда Зеленского. С Богом, президент, иди побеждать. Вот так красиво написано. Дмитрий Анапольский, который, как вы знаете, всегда нам дает такой набор новостей важных. Трамп перед встречей с Зеленским и европейскими лидерами заявил, что играть нужно только на победу. Украина сегодня решит свою судьбу. Урсула фон дер Ляйен. Не согласен с ней. Что прямо вот сегодня решит свою судьбу, прямо там, что кровью, что ли. Ну вот не люблю такое. Зеленский при помощи лидеров ЕС рассчитывает переубедить Трампа по вопросу конфликта, так как его позиция часто меняется, пишет Globe and Mail. Трамп, я точно знаю, что делаю. Помните, его укоряли, что у него, что он уволил всех советников. Критика до него дошла. Я точно знаю, что делаю. Мне не нужны советы от людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так ничего не смогли сделать, чтобы их остановить. Я сделаю это. Я так всегда делаю. Вот, чувак. Британские дипломаты готовят Зеленского к встрече с Трампом, чтобы избежать нового скандала в овальном кабинете. Ну, уже избежали, насколько я понимаю. Избежали. Пишет Бильд. Главный совет – беречь самолюбие Трампа. Как можно больше хвалить его публично и не провоцировать. Аксиос. Белый дом спросил украинских чиновников, придет ли Зеленский сегодня в овальный кабинет в костюме на встречу с Трампом. Смешно. Но он пришел в костюме. Трамп заявил, что тут уже разное. Трамп заявил, что подпишет указ перед промежуточными выборами США 26 года, направленный против голосования по почте. Соединенные Штаты конфискуют деньги Олега Дерипаски за продажу студии, где записывали Канье Уэста и Робби Уильямса. Отмывание нефти. Советник Трампа по торговле потребовал от Индии прекратить закупку нефти у России. Видите? Дальше Трамп. Я вел переговоры и добился освобождения сотен заложников в Израиле и в Америке. В Израиль и Америку. Я был тем, кто закончил 6 войн всего за 6 месяцев. Я был тем, кто уничтожил ядерные объекты Ирана. Играйте на победу или не играйте вообще, написал Трамп в соцсетях в преддверии встречи с Зеленским и лидерами стран ЕС. Так, чего ты тут? Грузия. Да что такое? Сейчас, простите. Украина атаковала нефтепровод, это я вам уже говорил. Грузия массово разворачивает детей россиян. С 15 августа в российское консульство в Трабзоне массово поступают жалобы от граждан, которым отказывают во въезде в Грузию через пункт САРП. Основная причина отказов – фотографии детей в загранпаспортах, сделанные несколько лет назад и грузинские пограничники заявляют о невозможности их идентификации. Цена на бензин АИ-92 обновила исторический максимум. В общем, обновила. Русские перестают подписывать контракты на службу в Российскую Федерацию. Темпы набора снизились до двухлетнего минимума, пишут российские СМИ. За первое полугодие 2025 года выплаты на подписание контракта получили 127,5 тысяч человек, на 40 тысяч меньше аналогичного периода 2024 года. Вот это вот интересная история. Дело в том, что пропаганда российская, она ведь говорит, что они чуть ли не каждый месяц берут на контракт 130 тысяч человек. А вот за первое полугодие выплаты получили 127 за полгода. И это на 40 тысяч меньше. Так, давайте теперь посмотрим наших монстров. Ну, одного монстра я уже читал. Посмотрим второго. Ждите. Кстати, я разобрался с переводчиком. Угу. Ну вот есть у него. Давайте прочитаю. Ну что, опять начинается? Только я похвалил. Перевел на английский. Не, ну это какое-то издевательство. Просто издевательство. Почему ты переводишь? Написано русский язык, перевел на английский. Сейчас важный материал, я тогда запихну его. Так. Потерпите, пожалуйста, мои дорогие. Открываю искусственный интеллект. Переведи на русский. перед большим ни хрена. Так называется, ребята, я не виноват. Накануне встреч в Вашингтоне, на которых, по большому счету, ничего не может быть решено, давайте расставим акценты на переговорном треке. Надежд на успех переговоров практически нет. Госсекретарь честно сказал, что все сложно и неопределенно. Это понимает и президент США. Я предупреждал еще перед аляскинскими посиделками, что Трамп частично осознает, в какую передрягу он попал, пытаясь форсировать мирные переговоры между Украиной и Россией. Но его маниакальная жажда Нобелевки толкает его доигрывать переговорный трек до конца, даже ценой гипотетической частичной капитуляции Украины. Беда Трампа в том, что для него, как и для нашего президента, желаемое первично, реальное вторично. И желаемое он будет пытаться добиться до последнего, несмотря на здравый смысл и реальность. Я неоднократно говорил, что осенью начнутся реальные переговоры о мире с участием РФ. Я вновь настаиваю на этом. То, что мы имеем сейчас, это пристрелка возможностей с существенным снижением требований со стороны РФ, которые лишь в малой степени стали приемлемыми для Украины. После аляскинского фиаско было абсолютно понятно, что Трамп будет искать виновного в своем провале и найдет его в Украине. Ну, не может он сказать, я облажался, согласившись на встречу с Путиным. Не может. После переговоров можете ожидать заявления. Я разочарован позицией Европы и Украины. Они хотят войны, а не мира. Мы больше в этом не участвуем, но будем продавать оружие. Это наши деньги. Украину уже начали кошмарить с воздуха. Предупреждения от разведсообщества США о высокой вероятности обстрелов действуют до 24-го, очевидно, будет продлено. Украина получит обвинения в разрушениях и больших количествах жертв от Трампа и Путина. Это бы не случилось, если бы Зеленский не был упрямым. Расчет на рост протестных настроений в Украине и увеличение числа тех, кто согласен на мир любой ценой. Внутри США идут интересные процессы, которые при продолжении текущей международной политики Трампа почти наверняка приведут к тому, что в следующем году республиканцы могут потерять большинство в Конгрессе. Трампом недовольны спонсоры, недовольны во многом республиканские рейганисты. Ему нужно показать результат по украинскому треку уже сейчас, а не потом. Я же советую всем, в принципе, не слушать чертового идиота Уиткофа, но взвешенно относиться к словам Рубио. Именно он сейчас находится на передовой переговоров, и его положение крайне тяжелое. С одной стороны, на него давит Трамп, давай мир, давай Нобелевку. С другой, он прекрасно понимает, что желание босса нереально воплотить в жизнь. Его маневренная дипломатия сейчас как двуликий Янус. С одной стороны, он продвигает провально-капитулянский миротворческий трек от Трампа, а с другой делает все, чтобы смягчить последствия его провала и не подставить под удар антироссийскую коалицию. Если вы слышали его последнее интервью, то вы прекрасно поняли его позицию. Способствуем переговорам, но готовимся к провалу. Нам нужно выдержать тяжелые 1.5-2 месяца. Разочарованный Трамп на некоторое время отстанет, простите, от Европы и Украины, и в течение этого времени не Уитков, а Рубио будет работать как с европейцами, включая Украину, так и с россиянами, чтобы сблизить переговорные позиции. Лично я ожидаю возвращения США к угрозам применения санкций против РФ уже в середине сентября. Тогда же разочарованный Трамп снова очаруется и выползет со своими уже реальными миротворческими инициативами, которые подготовил не Уитков и не Путин. И они точно будут для Украины со стороны РФ более благоприятные, чем те, что мы имеем сейчас. Экономические процессы в РФ никак не способствуют ее максималистским требованиям, а Путин больше всего боится санкций со стороны США. К тому моменту будет готов 19-й пакет санкций против России со стороны ЕС, и я абсолютно уверен, что Путин еще больше снизит свои требования. И тогда, возможно, к зиме мы будем иметь выгодный для Украины договор о перемирии. Ну, вот так написано. Я прощаюсь с вами. В 23 часа вы сможете посмотреть, надеюсь, если получится, то тут в эфире. В 23 часа по киевскому времени. И в эфире прямого канала. Это будет передача, которая будет идти в двух эфирах одновременно. Спасибо вам большое, наверное, за лайки. Спасибо большое за один донат. Спасибо Водочел Комплит за то, что вы оказались щедрыми сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Все мои заповеди Дадзебао вы знаете, так что звоните родителям и детям, даже если вы в ссоре. До свидания.